Всем привет! Меня зовут Данил Топчий, я разработчик, и это подкаст «Потестим в проде». Здесь я приглашаю технических специалистов и говорю с ними о разработке, процессах и технологиях в их компаниях. Всем привет! Сегодня мы говорим с Максом Фраем. Он представляется как известный киевский программист. Он разрабатывал систему для крупнейшего фестиваля в Украине «Атлас Викенда», разрабатывал украинскую библиотеку аудиокниг «Слухай.ком», и у него еще имеется множество проектов, таких как ICO, агрегаторы новостные, и он стал совладельцем Playboy, правда, Макс?
Да, всем привет, правда, действительно, и еще много чем я занимаюсь, и мы, думаю, это обсудим.
Супер.
Сейчас.
Какой вообще самый значительный свой проект считаешь?
Вообще самый важный для меня — это Atlas Weekend, и дело тут не сколько фестиваля, сколько с обратной стороны, которые не все подозревают. Это именно система входа. Потому что первый раз мы делали 4 года назад, и где-то за 2 месяца до фестиваля ко мне подошел Дима Сидоренко, который, в общем-то, сделал Atlas Weekend. У нас была встреча команды, и он говорит: так, у нас есть проблемка, у нас нет системы вообще никакой. Нужно за 2 месяца до фестиваля сделать. И не то, что система, это вплоть система оплаты, приема денег, контроля входа, вот всего этого. И вызов принят.
А как ты до этого с ними контактировал? Это друзья твои?
Смотри, вообще все, весь мой путь начинался с того, что я познакомился с Витей, Виктор Апанасенко на Фейсбуке. И он сделал сеть пабликов «Типичный Киев».
Угу.
И он как-то так, я учился в КПИ, он меня подтянул, и я начал заниматься технической частью, там делал прикольные социальные штуки. И с ним у нас в команде еще был Круз и Паша, и Антон. И мы все делали фестивали там в аквапарке, просто делали Students, например, там на День студента. И, в общем-то, я под эти наши небольшие фестивали начал делать систему входа, простейшую, которая там по штрих-коду сможет сказать «да», «нет», «пускать», «не пускать». И в какой-то Новый год, не помню точно, нам пришла идея сделать вечеринку в аквапарке в Дримтауне в воде. И, соответственно, чтобы принимать деньги в воде, мы не могли рассчитываться обычными, и нужно было придумать систему, которая вот расчет по RFID меткам, браслетам. У аквапарка есть своя система, но они не смогли нам ее дать, она закрытая и, ну, не совсем нам подходила. И тогда я с нуля, я очень люблю ходить в КС-комнаты, и у меня есть знакомый, который делает вот всю логику квест-комнат. То есть он там паяет микросхемы, датчики, вот все эти устройства в квест-комнатах. И так как я железо не особо разбираюсь в этих платах, как их паять и так далее, я его попросил: давай я напишу софтварную часть, а ты спаяешь мне такие небольшие блоки. И мы туда запихнем RFID-ридер, Wi-Fi, модуль и батарею. И наделаем таких блоков, и этот блок, его плюс в том, что он портативный.
Mm-hmm.
И система складывалась в двух частей. Первая — это планшет у бармена, который на стойке в аквапарке. Там среди бассейна в воде есть такие островки, и внутри них бармены, там нет воды. И у бармена с его стороны есть планшет, где я там сделал фронтенд с менюшками и так далее, с продажей. А с другой стороны, человека, который в воде, ему нужно было куда-то прикладывать этот RFID свой сканер, чтобы считать деньги. И мы спаяли вот эти блоки, они такие, ну, как Powerbank размером были. Туда сделали экранчик, и вот по Wi-Fi между планшетом бармена и этой штукой была связь, ну, через сервер. И то есть человек заказывал, бармен на планшете пробивал пункты меню, и ему на, через сервер на вот этот маленький блочок, на экранчик высвечивалась, какая сумма он должен заплатить. Человек смотрел, если все ок, он прикладывал свой браслет, и снимались деньги.
Mm-hmm.
То есть вот эта первая часть системы оплаты и контроля входа была сделана вот под маленькую вечеринку на... в аквапарке. И у нас там был дашборд, и мы видели прям в реальном времени, как люди заносят деньги на эту систему браслетов. То есть это было очень круто. Я за что люблю такие проекты, потому что они необычные, это что-то вот нестандартное. Это не просто сидеть на PHP, писать сайт.
Ну да. Да, и, это интересно.
Да, мне очень понравилась система, зашла. Мы еще делали пару вечеринок в аквапарке, то есть оно все очень круто заходило. Мы делали учет денег там за 5 минут, потому что мы видели, у какого работника у них всех свои аккаунты были, у кого сколько прошел оборот денег, то есть это все было очень легко и круто. И, собственно, поэтому ко мне обратился Дима Сидоренко, когда мы были на встрече, что вот у вас все хорошо было в аквапарке, давай, нам нужно тоже сделать Atlas Weekend фестиваль. До этого партнером был Карабас, есть такое билетное агентство.
И они полностью предоставляют систему
входа? Они до этого давали... сейчас я не знаю, можно ли это, ну, красиво это говорить или нет, опять в зарубу с ними. Ну, давай пусть будет, чтобы какой-то интерес был. До этого первые один или два Atlas Weekend'а систему входа делали Карабас. У них есть такая портативная, она не онлайн-система, и она работает примерно так же, но разница в том, что деньги записывались в память браслета. То есть в каждой AirFit-метке можно записать там несколько там килобайт информации, зависит от чипа. И с помощью шифрования на метку записывается сумма баланса браслета, там вход можно зайти, нельзя на фестиваль, и у каждого там работника было это портативное такое небольшое специальное устройство, они там его с Китая вроде заказали. И это устройство, в нем вшит ключ шифрования, он умеет расшифровать, перезаписать баланс так и так далее. Но проблема в том, что в этой системе, так как она офлайн, каждый день все работники, это где-то там, не знаю, 200 вот этих блочков, они сходились в одной комнате и синхронизировали это в одну общую базу, чтобы понимать, сколько кто продал за день. Mm-hmm. Так как нет онлайн-системы, просто когда это устройство записывало на браслет, оно себе запоминало, что вот я записала там 200 гривен. Это было ужасно, это во-первых. Во-вторых, Карабас в итоге так и не открыл настоящий оборот, они просто рисовали на листочке, вот столько-то денег было. Проверить это было невозможно. И получалось очень много таких конфликтных ситуаций. Очень часто было подозрение в том, что там билеты левые продавали. Но это не про Карабаса вообще глобально. И появился такой вопрос вот доверия. Нужен свой человек, который сможет написать систему входа, которая будет онлайн, где мы будем видеть всю прозрачную статистику. И вот за 2 месяца до фестиваля Atlas Weekend я полностью переписываю и адаптирую систему с аквапарка, допиливаю туда кучу всего. То есть у нас там огромная прям админка, где вот сейчас там можно столько всего делать, вплоть до контроля еды у охраны. То есть у охраны есть AirFit-браслеты, и у нас люди, которые разносят обед охране, они через специальные ридеры портативные считывают, у какого охранника сколько еды осталось. То
прикольно.
Есть у нас там прям очень много. У нас в прошлом году было распознавание машин на въезд по номеру. То есть подключили нейросети, которые в темноте видели номер машины и сразу же на планшет проверяющему расписалось, можно пускать или нет, так как контроль жесткий на фестивале. У нас еще есть, про контроль еды сказал, контроль охраны. То есть у каждого охранника заработная плата насчитывается за его проход браслетом. То есть он поступает на смену, он проходит через терминал специальный, и ему засчитывается, сколько, ну, что он начал работать. Когда он заканчивает схему, он опять же выходит, ему там 6 часов, вот твоя, ну, типа, ты заработал столько-то.
Сори, а давай я чуть-чуть прервем систему Atlas Weekend и потом вернемся по фичам. Расскажи вообще немного о себе. Ты полностью разрабатывал этот проект сам?
Да, то есть абсолютно вся система с нуля полностью написана мной. Если в аквапарке там железо, там мы паяли, там человек был, который это делал, то здесь... Понятно, что там ридеры, планшеты, это все закупалось из Китая отдельно, но полностью вся система с нуля, и фронтенд, и бэкенд, и серверы нагрузки, и базы данных, и сам сервер, то есть это полностью все я делал.
Не брал никого на...
Вообще никого не брал. Тут первое — это доверие, второе — очень сжатые сроки. Я знаю себя, что я могу проснуться в 8 утра, и в 2 ночи я пойду спать. И все это время я буду работать. Проблема в том, что когда ты набираешь людей, появляется проблема синхронизации, потому что тяжело 2 людей уже синхронизировать в одной работе. Но при этом, когда я один, я понимаю, что я это сделаю через столько-то часов. Это плохо, это называется человек-оркестр. Это плохо в больших проектах, когда ты пытаешься все на себя брать, что большие вещи так сделать невозможно. Но здесь были особые условия, потому что мало времени.
Угу. А в каком году ты начал писать вот эту систему Atlas?
Я сейчас так точно не скажу, где-то 16-17 год это было примерно. То есть сейчас 20, да, где-то вот 16-17.
А вообще сколько программируешь?
Программирую с 6 лет.
С 6?
Да, вот так как-то получилось, что у меня очень рано появился компьютер, и у меня случайно там была книжка по программированию на Паскале вроде. И у меня каким-то чудом получилось достать компилятор Паскаля. И я, понятно, что это были там нарисовать линию, там самое простое, типа, или там введите x и там вывод x плюс 5, но первые шаги вот так. Понятно, что более серьезно, это где-то в 14 лет, это когда я подучил PHP и начал в школе просто работать на фрилансе, подрабатывать, и доходило до того, что со мной связались из Германии, казино делали, и им нужны были игры для их автоматов. То есть у них был обычный просто компьютер, но они его запихнули в красивую оболочку, так как игровой автомат стоял. И я тогда уже знал плюсы именно Qt. Есть такая библиотека контролов, которая умеет там рисовать кнопочки и так далее. Она кроссплатформенная. Мы на ней писали игры для казино. Ну, я, собственно, писал вот на плюсах. Был дизайнер, который это все рисовал. И я писал всю логику. Ну, и там тот человек, который это все адаптировал под этот игровой автомат.
Короче, у тебя дофига опыта.
Наверное, да, но в программировании это сфера, где, наверное, нельзя сказать дофига опыта, потому что если ты хоть на месяц выпадешь, ты просто все теряешься. Каждый день, каждую неделю выходит какая-то новая библиотека, новая технология. Сейчас нейросети, постоянно новые какие-то подходы к этому, новые алгоритмы. Это просто... Угнаться за этим невозможно.
Ну да. Так, ну давай тогда вернемся к Атласу. Ты его продолжил писать с той системы, которая была разработана в аквапарке?
Да.
То есть ты расширял изначально?
Я взял идею, у меня уже просто было понимание, как это должно работать, как это правильно. Плюс появлялся лишь вопрос очень важный — безопасности. Потому что, представь оборот Атлас Викенда в деньгах. Люди приходят, они на браслет свой закладывают деньги какие-то, это депозит. И теперь представь оборот этих денег за 5 дней. И я один человек, который, по сути, пишет мини-банк, который умеет получать деньги на счет, который умеет инкассировать. То есть у меня очень крутая фишка всей системы изначально, что там есть очень широкая система ролей. Тот администратор, тот умеет пропускать машины, кто-то билеты может менять, кто-то регистрировать, кто-то только статистику видит, кто-то умеет добавлять машины, а второй умеет только смотреть машины. То есть абсолютно можно настроить уровни доступа человека. И у каждого работника свой браслет, он регистрируется полностью, его имя, фамилия, фото, плюс все работники проходят через отдельный вход, специальные терминалы, и на них высвечивается их лицо. То есть нельзя пройти левому человеку.
А систему ролей сам писал с нуля?
Все, абсолютно все я писал. И это все было круто. Все мы рассчитывали на том, что нам пришли люди, которые пообещали: мы вам Wi-Fi покроем всю сеть, где у вас стоят домики на входе, на территории фестиваля. То есть представь, 300 фудкорт точек, одни там шашлыки продают, вторые чай, третьи смузи какой-то, и всем, у всех должна быть онлайн-система с интернетом. И теперь представь поток людей там в 50 тысяч, например, которые там на Верку Сердючку пришли, и они хотят положить деньги. У каждого есть телефон, у каждого телефон делает излучение, кто-то еще там в режиме модема. Несмотря на то, что у нас стоят усилители от Киевстара, стояли, понятно, что все лежало. И я помню это момент, когда до фестиваля день, точнее ночь, часов 12. И мы приезжаем на площадку, там, где все должно происходить. Система написана, все работает. Мы приезжаем с планшетами, эти планшеты у работников должны быть. И ходим по территории и пытаемся продать что-то, пополнить, продать. И понимаем, что Wi-Fi не работает, тупо не работает. То есть людей даже нет, а Wi-Fi уже не работает. Сейчас уже есть опыт понимания, что Вообще даже не пытайтесь на огромные площади покрывать Wi-Fi. Вот просто не пытайтесь, особенно если у вас там поток людей будет.
А что делать?
Первое. Там, где критические точки покрывать кабельным интернетом, это сейчас у нас на текущих фестивалях мы уже покрываем полностью, у нас турникеты через кабель, все билетные там, где нельзя, чтобы очередь была. И основные там статистика и так далее. Сейчас мы уже не занимаемся оплатой, потому что он спонсор MasterCard, и они просто выдают все терминалы, и с помощью там Киевстара они эти через терминалы, через карту, то есть уже нет RFID-браслетов. Но при этом, когда я ходил в последнее время, все работники на фудкортах говорят, что система моя была лучше, потому что она работала за секунду. То есть человек давал, ну, ему пробивали на экране, прям видели, давали ридер, человек прикладывал RFID-браслет, оно за секунду просто считывало и писало, все хорошо. Сейчас один вот этот терминал, ну, как банковский, как посттерминал, он там проводит транзакцию секунд 30. То есть стоит огромная очередь, а тебя только 30 секунд пытаются рассчитать по твоей карте.
Ну, короче, ты написал вот эту маленький MasterCard в вакууме под Atlas.
Да, но это только оплата, еще же контроль билетов, статистика, генерация штрих-кодов, пропуск машин, контроль охраны, там контроль еды, куча, контроль сцен. То есть моя система полностью контролирует, кто может пройти на сцену, кто не может. То есть там даже там есть роли доступа. Настолько оно все широкое. То есть мы заранее, за пару дней до фестиваля, просто набираем человек 50, и они регистрируют заранее браслеты. То есть мы знаем, что у нас будет артист там Алена-Алена, и она попросила 5 друзей. И мы должны зарегистрировать Алена-Алена браслет с доступом на ту сцену, где она будет выступать, ее друзей с обычным доступом, но с разрешением попасть на сцену в такой-то день, когда она выступает. То есть настолько система умеет узкую настройку делать. И мы все эти 5 браслетов пакуем в отдельный пакетик, подписываем Алена-Алена, и у нас таких пакетиков вот просто очень много. И нужно все это всем раздать, всем заранее. Все работники всех фудкортов заранее подают списки по именам, по телефонам, потому что очень часто история, когда идут в какую-то точку, как работник-продавец, получает браслет, а на следующий день говорят, все, я не работаю, и просто ходят на фестиваль. Это было до. И так как мы включили полный контроль по лицу, мы вносим их в черный список, блокируем браслет просто и все. То есть основное еще вот зачем вообще весь этот контроль в менталитете. В других фестивалях нет такого уровня контроля. Они, может, и хотели бы, но у них другой менталитет людей. Они там не пытаются обмануть, потому что у нас очень гибкий есть help-center, система в системе Atlas Weekend, где есть возможность решать проблемы посетителей. Там у кого-то украли билет, кто-то купил на OLX недействительный, но они придут с негативным опытом, потому что и негативный опыт будет про Atlas Weekend. Ну, то, что они купили на OLX билет, это их не волнует. Для них негатив — это мы, потому что мы их не пускаем. И есть куча в хелп-центре всяких пунктов, как решить проблему. И люди каждый день пытаются найти лазейку. Потому что, наверное, не буду рассказывать, какие лазейки, а то опять будут лезть в следующем Atlas Weekend. И почему нам нужна такая гибкая система? Потому что наши люди, они не понимают, что чтобы привести какого-то топового артиста, нужно, чтобы был бюджет. Потому что 3000 гривен за билет на 5 дней — это ничто, это просто ноль. Ну, да. Попасть на всех, на большинство классных артистов 5 дней на такой территории с таким звуком, это невозможно, это очень мало. Tomorrowland продает там по $1000 там билеты, по $700. Это еще плюс лететь, и в принципе все дороже. У нас люди жалуются на такую вот...
Хотя у нас довольно европейская цена. Вот мы ездили на Rock am Ring, он в Германии, по-моему, такая же стоимость, как за Atlas была.
Там сколько дней было?
3.
3. У нас 5. Но я думаю, все равно фестиваль Atlas Weekend такие... Сейчас мы ездим на различные конференции, и
Не, да, она по-любому того стоит, тут без спор.
Да, и поэтому, ну, вся сложность системы это чисто в том, чтобы максимально контроль всего, потому что обмануть пытаются везде, начиная от работника фестиваля до охраны, до посетителей и до собственных работников, которые у нас работают, поэтому так получается.
А давай чуть-чуть вглубь. Какой процент, ну, не считали процент вот этого обмана? И вообще, стоит ли он тех денег, чтобы с ним бороться?
Мы не считали, но у меня где-то фото было, где мы у нас на хелп-центре, если что-то идет не так, просто просят руку и срезают браслет. У нас в правилах фестиваля это записано, что если вы... Браслет — это собственность фестиваля, не ваш. Так он не заложен в цену билета, поэтому мы имеем право его забрать в любой момент. И очень часто мы, вот последний год мы ввели систему фотографирования, на кассе стоит веб-камера у каждого, кто выдает. То есть какой процесс? Человек приходит с билетом, у него берут билет, сканируют штрих-код, берут пустой чистый браслет, который не в системе, прикладывают к RFID-ридеру, и он связывается, этот билет, с этим браслетом и надевает на руку. И в этот момент, когда происходит вот эта связка, автоматом делается фото человека, который перед тобой стоит. И это просто нам, не знаю, просто тысячи случаев, когда человек приходит, там в слезах девушка играет роль. Ой, у меня тут что-то не... Я год ждала, я ребенка родила, чтобы пойти на ваш фестиваль, у меня не пускают. А мы смотрим, а фото вообще там мужик какой-то, который, в общем-то, первый раз приходил. И приходит девушка с браслет на руке, где привязка другое, вообще другое фото. То есть вот внедрение системы фотографирования нам помогла вот очень сильно контролировать, чей вообще браслет изначально был. И каждый вечер в конце фестиваля нам приносили вот такую вот коробку срезанных браслетов, которые просто срезали. Мы не считали их, но это очень много.
Жестко, жестко. Ну давай ближе тогда к технической части. На чем писал вообще?
Писал на... Есть такой язык программирования Rust, низкоуровневый. Я его очень сильно люблю, везде пропагандирую. Я очень долго до этого писал на плюсах. И моя последняя работа в офисе, это была Sirena Software. Сейчас их выкупили Microfocus. И мы делали различные решения для бизнеса. Контроль, система контроля версий, там, ведение бизнес-процессов. И конкретно я занимался, писал систему контроля версий. То есть как Git, SVN, вот это все мы писали только для огромных предприятий. И у нас там из клиентов были банковские, там, безопасность по всему миру. То есть вот такие вот предприятия, концерны автомобильные, где очень важно было, они не могут взять, например, тот же Git, и на нем работать, потому что Git не дает никаких, как это правильно называется, гарантий. Да. А фишка нашей системы контроля версий, вообще всех технологий, была в том, что мы гарантируем, что если вы потеряете файлы, наша компания полностью возмещает вам ущерб, который принесло вот все это. Поэтому вот я вот на плюсах занимался, писал, это довольно сложная тема.
И... Писали поверх Git'а?
Не-не, мы с нуля, прям с там нуля. Свои, там называется Dimension CM, эта система, и там прям свои алгоритмы дифа, вот полностью все писали, вот визуальную часть вот всех этих, то есть у нас была прям UI-ная часть, где очень прям много возможностей, тоже уровней доступа, она намного тяжелее, чем Git, там больше возможностей, но она такая для предприятий. И, ну вот, когда мне надоело вот в офисе работать, я ушел, потом поговорим про что. Но я до этого писал на плюсах и очень долго учил плюсы. И проблема C++ в том, что это уже устаревший язык, и им пользуются, наверное, только потому, что уже есть огромная база библиотек и технологий, которые уже написаны на плюсах, их, ну, на плюсах и приходится поддерживать. И тот же Dimension CM, он был... Ему там уже лет 20, то есть ты разбираешься, читаешь код, а там где-то комментарий, который 15 лет назад или 20 был написан в этом куске кода. И ты это все 20 лет поддерживается, но это ужасно. И половина работы это было нахождение проблем с C++, там памяти и так дальше, вот всех этих ошибок. И я потом случайно увидел этот язык Rust. Он довольно молодой, его разработал сотрудник компании Mozilla. Это как бы новая итерация низкоуровневого языка, он очень быстрый, почти на уровне с плюсами, но у него плюсы в том, что он дает гарантии по памяти, гарантии по мультипоточному программированию, то есть там невозможно данные использовать в двух потоках. Там изначально сам язык, структура его такая, что он, компилятор на этапе компиляции проверяет возможность, это, можно это сделать или нет. И сейчас, когда у нас там 8-ядерные компьютеры, там 64-ядерные компьютеры на серверных архитектурах, очень важно уметь писать вот этот асинхронный или мультипоточный код без проблем с памятью, чтобы ты, программист, не думал, можно это делать или нельзя. Потому что большинство, вот Microsoft делали отчет, и что где-то 80% багов, которые они чинят, это проблемы с памятью. То, что чтение по нулевому указателю и что-то такое. Я сейчас расскажу, что Давай. Там, в чем плюс Rust. В общем, Microsoft, они вот выпустили доклад, что 80% всех багов — это проблемы с чтением памяти. И Microsoft уже в том числе, они пытаются, у них внутри уже есть люди, которые пытаются внедрить Rust в систему Microsoft, потому что драйвера писать и так далее на нем. И плюс Rust в том, что там у языка изначально они придумали систему lifetime, так называемая, это сколько переменная живет и когда она умирает. И компилятор вот все эти ветки лайфтаймов проверяет еще на этапе компиляции. Поэтому проблема вот Rust одна из основных, это очень долгое время компиляции, там раз в 10 медленнее, чем C++. Но все это из-за того, что он на этапе компиляции очень много делает проверок. Вот, и я изучил этот Rust, потому что я понимаю, что сейчас вот меня очень бесит вот эта тема. Недавно увидел, вышла библиотека, которая позволяет запускать JavaScript на микроконтроллерах, которые там 12 килобайт памяти оперативно. Я думаю, зачем? Серьезно, писать на JavaScript код для микроконтроллера? Вот меня бесит вот это электронное приложение, которое вообще даже не пытается память экономить. Вот то, что понятно, что сейчас технологии шагают вперед, память безлимитная, все безлимитное. Но когда ты запускаешь 10 приложений, которым все равно на память, оно уже начинает тормозить.
Ну да, но там всякие же евангелисты JavaScript'а, той же ноды, они пропагандируют, что через 5 лет даже на микроконтроллерах маленьких будут гигабайты опы, и это будет дешевле, чем время разработчиков.
Это такой очень скользкий вопрос. Я так не думаю, что мы прям все в JavaScript уйдем. И, скажем так, каждому направлению свои технологии. То есть нужно адекватно выбирать. Понятно, что, например, во фронтенде JavaScript очень быстро позволяет создавать эффекты, там всякие state штуки, типа view, там, react и так далее, чтобы это все удобно было. Но с другой стороны, мне кажется, неправильно использовать JavaScript где-то еще. Это ужасный язык.
Ну да.
Он реально ужасный. Он неконсистентный, куча проблем, куча несостыковок. Посмотрим, его постоянно допиливают. Плюс V8, движок от Гугла, который это интерпретирует JavaScript, он постоянно ускоряется, он учится постоянно какие-то куски кода оптимизировать автоматически и так далее. Но это все не то.
Недавно V8 на Rust написали. Или года полтора назад.
Серво. Да, это, в общем-то, для чего изначально Rust написали, потому что так как Firefox, Mozilla делает Firefox браузер, и они конкурировали, и они, у них была идея на вот безопасном языке переписать движок браузера, потому что почему важно, чтобы браузер был безопасным? Потому что в браузере ваши соцсети, ваши банк, системы и куча всего. И если в браузере будет какая-то проблема, уязвимость, понятно, что вы можете очень много потерять. И очень важно, чтобы сам браузер был написан на безопасной изолированной среде, потому что любое чтение из нулевой памяти может привести к remote code execution, когда хакер может запустить произвольный код на вашем компьютере. Это понятно. И так как я очень долго писал на плюсах, и я вот просто не переношу, когда вот используют какие-то языки там, где они не должны использоваться. Если это... Понятно, что я мог бы там и на PHP написать всю эту систему, но плюс Rust'а в том, что там очень сильная система типов. Она позволяет тебе на этапе компиляции так писать код, чтобы компилятор контролировал ошибки. То есть, чтобы ты не мог запихнуть функцию то, чего она не ожидает. И ты только из-за этого выбираешь огромное количество логических ошибок. И с помощью Rust'а я смог написать вот эту систему оплаты. И мне Rust дал вот эту уверенность и доверие к языку, что он поможет мне контролировать все вот операции с деньгами, операции с билетами и так далее, что никаких проблем не возникнет. Поэтому было написано на Rust, ну и плюс, понятно, что фестиваль — это нагрузка, это куча точек, которые постоянно запрашивают обновление состояния и так далее.
Rust в сетевом не уступает Go?
Смотри, в простоте Go, конечно, легче, потому что там 3 строчки написал, и у тебя уже там очень быстрый сервер. На Rust есть куча библиотек, есть очень быстрый веб-сервер. Например, в Atlas Weekend используется библиотека ActX Web. Она, там есть какой-то сайт, где веб-фреймворки тестируются на скорость. Вот там ActX Web на первом месте среди всех вообще языков. Там просто разработчик из Microsoft, он в свободное время пилил этот движок, и они используют его Microsoft Azure у себя внутри. И на этом ActX Web написан и System Web Server Atlas Weekend.
Но исходя из того, что все на Rust, я могу предположить, у вас там монолит.
Да, это монолит, потому что я относительно против системы с модульной системы. Это в какой-то момент она стала популярна, она дает свои большое количество проблем. И в основном это проблемы между связкой двух модулей, когда они постоянно меняются. Потому что приходится велосипедить всякие инструменты, которые проверяют версии модулей, чтобы они общались на одной версии какого-то там тасков. Да. И поэтому это, да, это монолит, это в нем вшит веб-сервер, и в потоках отдельно запускаются задачи. Ну и, собственно, сам веб-сервер асинхронный, все, то есть любая работа с базой данных асинхронная, поэтому это позволяет выдерживать огромное количество запросов.
Угу. А давай еще про модули. Мы уже затронули про модули системы. Есть модуль оплаты,
так.
То есть который контролирует оплату. Есть модуль, наверное, пользователей всех.
Да.
У вас там единая таблица пользователей с ролями.
Да.
Система входа — это отдельный модуль.
Да, мне нужно было... В чем плюс моей системы, то что она запускается, ты можешь на холодильнике ее запустить, она будет работать. Нужно было поднять сервер, сейчас бы на телефоне открыл, я бы мог просто там список всех возможных вариаций, там очень большой этот. Но код так написан очень универсально, потому что каждая еще задача и действие должно логироваться, то есть абсолютно все, любое действие минимальное должно как-то отображаться в стейте, потому что, например, у нас есть 10 людей, которые умеют редактировать работника, если кто-то из них внес какую-то информацию уже во время процесса, мы должны увидеть этот момент, что кто-то отредактировал. У нас даже есть в разделе статистики возможность отследить небезопасные, то есть система пытается находить небезопасные какие-то махинации в системе, когда человек очень быстро что-то делает, либо он делает это нетипично.
Это тоже самописная штука.
Да, это все самописная штука, плюс в последнем Atlas мы еще дописали систему склада прямо вот с нуля. Ну, не мы, а я понятно, дописал. Систему склада, потому что раньше это был хаос. Вот есть тоже фотка, где этих 6 ящиков огромных с серфит-браслетами. И представь, вот в фестивале тебе нужно правильно это все контролить. Потому что, ну, один браслет — 3000 гривен. Пустой. А теперь представь, сколько у нас сотрудников. Ты не можешь всем доверять, ты всех не знаешь. И как вообще контролировать. И написал систему склада, где у нас прям в закрытой комнате охраняемые сидят, было 3 человека, у них специальный интерфейс склада есть, опять же, со своим уровнем доступа, и только они могут пустые, чистые браслеты добавлять в склад. И дальше система не работает с браслетами, если они не прошли склад. То есть если взять обычный браслет левый, украденный, он нигде не будет работать, и мы сразу увидим это. И они прям сидят, берут из ящиков браслеты, а браслеты еще разных цветов бывают, потому что там у работников зеленые, у тех фиолетовые, у сцены черные и так далее. И они еще это по кучкам и сидят, и, вот, и каждый браслет они вносят на учет склада. А потом... Допустим, у нас на входе на фестиваль есть 10 домиков, которые браслеты выдают, меняют билет на браслет.
Да.
И у каждого человека должен быть набор каких-то браслетов своих, которые он выдает. И у нас есть специальный уровень доступа, мы их называем бегунок, который приходит в склад, на свой браслет получает какой-то там, допустим, 100 браслетов со склада,
ага.
И они числятся, что он их получил. И он идет с этими браслетами в домик номер 3, например, и на браслет человека, который в домике номер 3 работник, начисляет ему уже эти. То есть он обнуляется, склад минуснулся, бегунок минуснулся, и они плюсуются на баланс человека, который меняет билет на браслет.
Ого,
и теперь, если человек, который меняет билет на браслет, кому-то продает браслет, и мы это ловим, мы можем увидеть всю цепочку от склада, кто принес, кто последний получил этот браслет, какой работник, и потом он оказался в руках у человека проданный.
Да, круто. Ну, это, по идее, вот как оно и должно быть в идеале.
Оно так и должно быть, но из того, что мы просто, там, наша команда ездила в Лондон на собрание фестиваля, то они просто, когда слышат, что у нас есть, офигевают. Потому что они про такое не задумываются.
Тогда там же обычные браслеты.
Да, там вообще система простейшая. Ну вот у нас приходится, опять же, как я говорил, из-за менталитета.
Прикольно. Прикольно. Окей. Вот это вот все логирование, давай по техническим частям системы.
Да,
это же все не хранится в Postgres.
Что мы забросили, да. Это техническую часть, давай расскажу.
Давай.
Я выбрал, то есть все было написано на Rust, база данных — это MongoDB. Mm-hmm. Причина простая, потому что в MongoDB максимально быстро идет вставка и чтение единичных каких-то записей. То есть нереляционная база, она очень быстро читает и записывает. Поэтому часто всякие логи... Обычно в системах есть и реляционная, и нереляционная в сложных базах. В реляционной хранится какая-то связь, например, там вот Википедия. Ее, наверное, ну, ее невозможно на нереляционной базе написать, потому что там столько связей, столько структур, что это невозможно. Но когда ты изначально закладываешь систему и пишешь, чтобы данные ложились на такую модель, когда не нужно делать джойны различные, когда одна запись в базе хранит все, что нужно, чтобы знать про эту запись. И тогда изначально система будет очень-очень быстро работать. Все это работает в MongoDB, все данные изначально. Я просто забыл, как называется этот термин, когда данные делаются плоскими, когда они не лежат в трех таблицах, и ты как в SQL-базах делаешь джойны по ID-шникам каким-то, а данные плоские лежат в одной записи. Это там Besson данные. Ну, как-то это там правильно как-то называется этот термин, когда данные вот изначально структурируются вот так.
Ну да, что они содержат в себе всю информацию.
Да, всю информацию, да. И из-за этого очень быстро база данных на всех транзакциях очень быстро работает.
То есть даже логи хранятся в...
Абсолютно все хранится в MongoDB. Все транзакции, все билеты, все браслеты. И это работает мега быстро.
В MongoDB там... Ну, там несколько структур, правильно, у тебя?
Ну, несколько таблиц.
Да.
У одной таблицы могут быть записи. Одна запись — это, по сути, как JSON данные, но они хранятся в Besson, то есть бинарный формат JSON.
А хранишь на уровне кода модели?
Да, смотри, вот в чем плюс Rust-а относительно плюсов. Там изначально в язык встроена сериализация данных. То есть ты можешь взять структуру, и там есть крутейшая библиотека, называется CERD, пишется, то есть Serialization, Deserialization, первое. И она тебе позволяет структуру данных конвертировать в любой, там написано куча конвертов, JSON, XML, там текст, UML, всякие, куча всего. И ты можешь вот данные... И вот есть MongoDB обертка официальная, и она умеет вот гонять данные туда-сюда. И то есть я из MongoDB напрямую в структуру данных, описанную в Rust, получаю массив этих данных. То есть у меня вот тут структура, описанная в Rust, контролирует типы и набор записей, которые должны быть в базе. То есть вот тут вот защита идет.
Ну и запись идет в Mongo только из этого приложения.
И, конечно, запись идет только через структуру, то есть там я не пишу вручную, там не формирую JSON-запрос, а я объявляю Rust структуру, которую контролирует компилятор, наполняю ее данными, и эта структура сериализуется, да, я уже просто... И просто уже данные, которые 100% валидные, пихаются в базу данных. И также читаются. Поэтому ну, никто извне не должен влиять на эту базу, что логично.
А что еще в системе есть? Всякие ELK-стаки?
Смотри, делаю все максимально просто. Я вообще максимальный любитель, знаешь, когда все сделано просто, элементарно, без всяких наворотов, потому что есть практическое программирование, а есть навороченное программирование для выступлений. Понятно, что у каких-то сложных корпораций, они там всякие Kubernetes там поднимаются в докер-контейнерах, контейнеризация, всякие контроли, но это все дает точки отказа.
Угу.
А у меня цель была, так как я отвечал за весь фестиваль, чтобы это все было максимально безопасно. И знаешь, это, наверное, не сильно правильный подход, потому что вот я как утром еду на фестиваль, я понимаю, вдруг что со мной сейчас случится, фестиваль не пройдет. Только у меня доступ к системе, только у меня все пароли, только я вообще понимаю, как ее запускать и что вообще там происходит. Такая
серьезно.
Я Диме эти мысли не рассказывал, он, наверное, не подозревает, но как-то так.
Ну да, так.
Поэтому я бы на их месте себе охранника приставил. Про технологии. Ну давай, в общем-то, по сути, это Rust, MongoDB и больше ничего. То есть это максимально простейшая структура, которая защищена на уровне компилятора от всяких ошибок и выдерживала там пару тысяч запросов в секунду.
А у Rust-а фреймворк, по-моему, Rocket называется.
Вот есть ActiveWeb, то на чем, а да. Есть Rocket еще. Да. Но Rocket, он не асинхронный до сих пор, то есть столько времени прошло, потому что вот в Rust-е только год назад стабилизировали асинхронное программирование.
Угу.
Это, ты же понимаешь разницу между мультипоточным и асинхронным?
Конечно.
Это очень разные вещи.
Конечно.
И вот только, по сути, асинхронное программирование придумали именно для... стека на серверного, где вот это идеально для обработки всяких запросов. И Rocket до сих пор не поддерживает асинхроны, поэтому он проигрывает в пару раз ActiveWeb. ActiveWeb полностью асинхронный, каждый обработчик.
Угу. И запускается все, я так понимаю, на одном сервере?
Абсолютно верно, на одном сервере, в докер-контейнере. Ну, это
все-таки в докере?
В одном, ну, изначально было не в докере, но потом я осознал, что это все-таки удобнее, потому что ну, это 2 секунды мне разворачивать. И первое время это было, сервер стоял у нас в одном из павильонов, к нему подходил просто кабель, и это все как бы сервер был у нас. Но последнее время это просто сервер в Германии, на который нельзя залезть. Это все работает через сеть Cloudflare. Сейчас... Я понимаю, что это не максимально, то есть так делать, наверное, скорее всего, нельзя, потому что вот был интересный случай в прошлом году.
Да, Cloudflare.
За пару дней до фестиваля, где-то за неделю до, у них на пару часов упала вообще вся сеть, там у них проблема в настройке какого-то роутера, и все легло просто на пару часов. Я вот сижу, знаешь, пару дней до фестиваля, думаю, а что, если бы это случилось на фестивале? Ну, просто куда бежать, что делать? Понятно, что я бы ну, там за какое-то вменяемое время это все бы решилось. Мы бы просто убрали бы Cloudflare и напрямую как-то. Но это ж пока сообразить, что вообще произошло, пока это все сделать, пока обновить DNS. У нас там 300 работников с ноутбуками, планшетами, не у всех DNS обновляется автоматом. То есть это нужно было бы бегать еще всем рассказывать, как это сделать, но это ужас. Поэтому... Но при этом у нас были DDoS-атаки на сервер фестиваля.
Поэтому, как справлялись?
Поэтому Cloudflare нам в этом помогал. Cloudflare. Поэтому он все, ну, поэтому он и есть, да.
Угу. А сама приложуха выдерживала десятки тысяч запросов.
Выдержит вообще легко.
Прикольно.
Поэтому, то есть изначально. Плюс есть кучу времени я потратил на безопасность всего. То есть там ActiveWeb сам по себе там он на одном сервере, в пару ядер, там 4 или 8 ядер может выдержать до 100 тысяч запросов, которые не имеют логики. Поэтому У меня там есть специальный middleware, который проверяет вообще логику запроса, с какого IP-шника он идет, он там запоминает, насколько. То есть я еще на серверной части пытаюсь фильтровать запросы.
Это все модулем работает или тоже в монолите?
Это все монолит.
Не в отдельном воркере, а внутри основного процесса?
Да, да.
Блин.
Так как это все асинхронное, оно работает очень быстро.
Окей.
Вот, я еще вот расскажу про мой любимый подход, потому что сейчас очень дешевая оперативная память. У нас на сервере там 64 гигабайта оперативки, поэтому мы можем в памяти хранить кучу данных. Те же IP-шники, кто сколько заходил. Нам не нужно это все распределять. И чтение из памяти, оно же мгновенное почти. И вот все эти проверки, они идут через оперативную память, потому что, ну, 64 гигабайта, это мы можем выгрузить вообще, не держать MongoDB, а всю базу данных держать в памяти.
Ну да, это
как дешевле. Делать, например, как делает Redis. Но Redis вообще придумали, это когда есть несколько серверов, и между ними нужно синхронизироваться, но это как memcached, только вот новая итерация.
Угу.
Но Redis, он же умеет сохранять state на диск, то есть если он вылетает.
Да.
Поэтому чисто теоретически такую систему, как Atlas Weekend, можно делать без базы данных, и она будет вообще летать, то есть там уйдут даже там те пару миллисекунд, которые идут на запрос, это будет еще быстрее, потому что доступ в оперативную память там наносекунды. И можно было бы, то есть вообще без базы данных это делать.
Угу. А у вас вот это состояние, которое хранится в памяти, оно в расте в процессе?
Да, все в памяти раста, вот оно хранится полностью.
И он шарится между воркерами?
Вот, и огромнейший плюс раста, то что он позволяет на это, ну еще компилятору, память шарить безопасно. И я как программист не думаю о том, как он это делает. У меня просто есть структура, которая оборачивается специальный тип, он в Rust пишется ARC, то есть Atomic Reference Counter. И все. У тебя есть данные, которые ты вообще не думаешь, как они там синхронизируются. Вот в чем плюс Rust.
Ну да. Круто, только я думаю... Ну, короче, наверное, сложнее, чем с Redis.
Как? Если ты знаешь Rust, потому что Rust сам по себе тяжелый, там как это называется, кривая входа в язык очень высокая, потому что его там первое время очень-очень тяжело учить, это вообще другой подход. А потом, когда ты понимаешь, как это все устроено, ты просто начинаешь кайфовать. Поэтому я всем советую вот посмотреть на Rust. Сейчас язык очень бурно просто развивается. Dropbox полностью переписали серверную часть синхронизации файлов, самую сложную, на Rust.
Было на питоне.
Было на питоне. Полностью. То есть,
это же Гвида от них ушел, да?
Я точно там вот не помню, но я вот знаю, они рассказывали серию публикаций, как они переписали новый движок. Вот. Я просто даже представить себе не могу, насколько это сложно. Это мега сложная задача. Ну, переписали на Rust. И сейчас Rust очень популяризируется, он везде. И я думаю, что если вот нас слушают программисты, которые что-то изучают, либо в свободное время, советую вам чисто для себя изучить Rust, посмотреть, какие есть технологии, потому что по исследованию программисты в Rust получают больше всех денег. Там, недавно я читал, то есть по статистике. Работы на Rust пока немного.
Да, вот это основное.
Но язык сложный, и выучить вам чисто для себя это интересно, и, возможно, в будущем его получится применять вам. Потому что я во всех своих проектах везде притягиваю Rust. Ну, ты...
Да, спасибо. Давай последний вопрос по атласу и пойдем дальше. Расскажи ML. Распознавание лиц, номеров.
Смотри, мы очень... То есть первые два года мы настроили систему, она работала идеально, и уже появилась такая тема, как «Ой, мы тут отдыхаем, давайте что-то придумаем весело, интересно». И у нас была идея попробовать, вот у нас, я рассказывал, есть отдельный турникет для входа людей, работников, и отдельный для посетителей. И у работника у каждого есть фото заранее, то, которое мы проверяем на входе, что работник — это он. Давайте попробуем сначала работника, а потом, возможно, и всех посетителей проверять лицо на входе и делать это автоматически с помощью камеры. И у нас этим бы уже занимался не я, потому что нейросеть — это вообще отдельная тема. Я умею применять готовые модели, там умею чуть-чуть там подкручивать, но с нуля алгоритмы — это довольно сложная тема. И мы там сконтактировались с людьми, у которых была готовая модель обученная, которая умеет по фото делать как цифровой хэш и потом понимать на камере, что вот это вот тот же человек. Но мы начали тестировать, и проблема была в том, что нужно правильно свет делать, по разное время суток, разный вообще фон. В толпе могут быть 5 людей, и как им объяснить, не стойте рядом, а нужно по очереди проходить. И ну, идея вообще живая, мы подумаем в будущем, как это делать, потому что вообще изначально к чему все идет, к тому, что билеты продаются по паспорту, у нас люди еще к этому не готовы, на стадионах уже есть, но на фестивалях еще не готовы. И контроль по фотографии турникетом на входе, чтобы турникет автоматом распознавал. Потому что мы же, кстати, первый фестиваль мы не успели, мы проверяли вход людей, у нас просто стояли ноутбуки, у них RFID-ридеры, человек подходил, прикладывал браслет, и человек смотрел, ему там писал, пускать, не пускать. И его просто проводили через охрану. Понятно, что это несерьезно. И потом уже, вот 2 года назад, мы закупили турникеты, мы написали на своей плате, то есть я написал еще модуль у себя, который понимает, как работать. Турникеты так в системе числится как работник со своим уровнем доступа, пропуск. Мы их подсоединили в систему, и турникет, то есть тоже считывает браслет и посылает в системе запрос, система ему ответ, можно пропускать, нельзя.
Круто.
Это то, что мы добавили. Но, в общем-то, пока, скорее всего, это очень дорогая технология проверить лица на вход, потому что нам там сказали, нужно две камеры на турникет слева, справа. Это должен быть хороший свет, направленный на лицо, потому что могут быть куча ложных срабатываний неточных. И, ну, пока мы эту идею отложили. Но попробуем. А в распознавании машин, скажу честно, как есть, быстрее вбить вручную. Нейросети — это круто, это красивая вывеска, но пока машина там подъезжает, чтобы камера сумела прочитать, человек уже вбивает там, простая, он первые 2 цифры там вводит, машин там в базе, ну, 300 штук. То есть он вводит 2 цифры, и он уже находит, есть, нет.
Но распознавание номеров, по-моему, легко,
да? Распознавание номеров — это легко, да. Ну, пока машина подъедет, пока что. То есть. Ну, это, да. Это круто, это. Но через день нам работники сказали, да, нам проще вот 2 кнопки нажать просто быстренько, мы сразу же видим.
Ну да, и вам проще, в принципе.
Ну, это ничего не значит. Понятно, что мы вообще изначально хотели автоматическую систему со шлагбаумом, чтобы вообще человека не было, чтобы это все распознавалось. Ну, к этому идем. Но из-за того, опять же, из-за сложности фестиваля без людей пока тяжело. То есть должен быть контролирующий, смотрящий.
Ну да.
Это конец первой части подкаста с Максом. Во второй, более короткой части, которая выйдет на следующей неделе, мы поговорим о парсинге данных, мониторинге социальных сетей, обработке текстов, портале аудиокниг Слухай.ком и, конечно же, о Playboy. До встречи!